Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Инквизиция по-русски» из цикла «Россия как цивилизация». «Инквизиция» значит «следствие». Церковный суд для тех, кто отклонялся от религиозных правил. Еретика лишали должности и имущества. Его дом разрушали. Не явившиеся на суд считались виновными. Явившихся тотчас заключали в тюрьму, где содержали на хлебе и воде. Тюремные расходы должны были нести сами заключенные. Аутодафе, торжественное исполнение приговора испанской инквизиции, собирало толпы. Присутствие при казни считалось богоугодным. Если осужденные каялись, их перед сожжением удавливали, в противном случае сжигали живыми. У России не было церковной инквизиции ни при князьях, ни при царях. Нечто подобное возникло только при советской власти. Это был ленинско-сталинский суд, каравший за неверие в коммунизм или за неправильную веру. «Инквизиция по-русски». Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 3 июня 2001 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Елены Ольшанской «Инквизиция по-русски» из цикла «Россия как цивилизация». «Убивайте всех без разбору, Господь отделит своих». «Инквизиция» значит «следствие». В средние века религиозный суд для тех, кто отклонялся от церковных правил. Еретика лишали должности и имущества, его дом разрушали. Не явившиеся на суд считались виновными. Явившихся тотчас заключали в тюрьму, где содержали на хлебе и воде. Тюремные расходы должны были нести сами заключенные. Аутодафе, торжественное исполнение приговоров испанской инквизиции, собирало толпы. Присутствие при казни считалось богоугодным. Если осужденные каялись, то их перед сожжением удавливали. В противном случае сжигали живыми. В России не было церковной инквизиции ни при князьях, ни при царях. Нечто подобное возникло только при советской власти. Это был ленинско-сталинский суд, каравший за неверие в коммунизм или за неправильную веру. Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Инквизиция по-русски». Инквизиция возникла в Европе в конце XII века. Это было связано с широким распространением того, что называлось ересью, особенно в Южной Франции. Дмитрий Харитонович, историк.
Принцип инквизиции – установить сам факт. Ибо предполагалось, что ни один еретик не должен был уйти от должного наказания, но равно ни один невиновный не должен пострадать. Отсюда принципиальное новшество именно инквизиции. Установление не прав или не прав, а что называется было или не было. Некое уклонение, отклонение. Разумеется, методы следствия действительно, на наш сегодняшний взгляд, являлись более чем жестокими, в частности, применение пытки. Но при этом, опять же, в отличие от многих других форм судебного процесса, все, включая и характер применения пытки, правила применения пытки и так далее, было очень жестко регламентировано. Перед началом допроса у, опять-таки, допрашиваемого ставился следователем инквизиции вопрос – не знает ли он кого-то из знакомых ему людей, из его соседей, окружения и так далее, который мог бы его, опрашиваемого, оклеветать. Если таковые имена назывались, соответственно, сравнивалось с именем этот в списке, именем того, кто подал донос, и в этом случае нет, это не значит, что человек освобождался от подозрения, но определенное сомнение ставилось и данное обвинение. После чего вот проводилось соответствующим образом следствие, после чего инквизиционный трибунал выносил соответствующие приговоры от, там, я не знаю, порицания, ношения позорящей одежды, желтые кресты, которые нашивались на одежду, знак еретика, иногда там определенное поражение в правах, заключение вплоть до пожизненного или, в крайних исключительных случаях, как известно, смертная казнь.
Доносчиков и свидетелей обвиняемому не открывали, имена их не вносились в судебные протоколы. С 1243 года свидетелями могли быть не только обычные граждане, но и убийцы, клятвопреступники и даже еретики. Если их свидетельства не были достаточно убедительны, то приступали к пытке подозреваемого, которая могла закончиться его смертью. Дмитрий Харитонович.
Постепенно в 13-14 векам любое оскорбление Бога, а не только ересь, начинают тоже включаться в инквизиционный процесс. Например, в частности, любые дела о половых извращениях. То, что именовалось содомия, но означало далеко не только гомосексуализм, а гораздо более широкий круг неподобающих действий, как это называлось тогда, crimen nefas, нечестивое преступление, то есть преступление против природы, какова и есть любимая дочь Бога, и тем самым преступление против Бога. С 15-го, при первоначалу, очень осторожно, ведовские процессы, хотя в основном пик, как известно, преследований ведьм приходится уже на 16 век, и хотя там используются методы именно инквизиционные, но, как правило, ведовские дела уже переходили в руки светских судов, светских магистратов. Вот там пытка применялась чрезвычайно широко, шире, чем в иных других, среди прочего, потому что предполагалось, что пытается не столько сам человек, сколько дьявол, овладевший этим человеком. Боль нужна для того, чтобы из человеческого тела изгнать дьявола.
Андрей Богданов, историк.
В России такого института, как инквизиция, не было в принципе. Церковь у нас не только не занималась пытками, но и практически никогда не инициировала процессы, связанные вот с расследованием какого-то религиозного инакомыслия. То есть это кажется странным. А как же новгородские еретики, которых сожгли на костре? Как же какой-нибудь Феодосий Косой или Артемий Троицкий в XVI веке, которые вынуждены были бежать, будучи осужденными за свои прегрешения? Как же Сильвестр Медведев в XVII веке, который в результате религиозного спора был казнен на лобном месте, как Степан Разин? Судила и вела вот этот самый процесс с пытками светская власть. Другое дело, что в России были политические процессы по своей злодейской сущности и форме, не только не уступающие инквизиции, но даже, как мы всегда можем с гордостью сказать, и превосходящие все, что могли выдумать наши коллеги и оппоненты на Западе.
Глеб Елисеев, историк, религиевед.
В православной доктрине существует понятие так называемой симфонии властей, о четком разделении того, чем занимается власть светская и чем занимается власть церковная. Так вот, церковная власть никогда не должна была, не имела права брать на себя функции власти карательной, преследующей, вообще каких-либо юридических функций, помимо того, что касалось канонического права. То есть того, каким образом, скажем, следует обеспечивать жизнь верующих, каким образом живет церковная община внутри себя. Вот разница между католическим и православным подходом, разница, которая в новое время стала откровенно заметна, прослеживается больше всего в разном понимании того, что такое анафема. В традиции католической анафема – это действительно реальное церковное проклятие, которое возлагается на бывшего члена церкви, и за наложением анафемы вполне может последовать обращение к светским властям с требованием того, чтобы на этого человека были возбуждены какие-то гонения. В православной церкви анафема – это именно отлучение. Это не более чем знак, свидетельствующий о том, что взгляды такого-то и такого-то неправославные. твое время были попытки у нас введения инквизиции. То есть не то, что попытки были введения инквизиции, существовала симпатия к самому вот этому вот органу. Симпатия была связана с достаточно сложным моментом в истории православия, с моментом деятельности так называемой новгородско-московской ереси, или как называли ее в дореволюционной литературе, ереси жидовствующих. Ересь, возникшая под явным влиянием тогда реформационных процессов, предреформационных еще вернее процессов, шедших в Западной Европе, характеризовался отрицанием идеи троичности Бога, отрицанием обрядности, отрицанием почитания икон. И в городах, где было наиболее сильное западное влияние, в первую очередь в Пскове и в Новгороде, она получила довольно большое количество приверженцев. Вот тогда архиепископ новгородский Геннадий выступил с несколькими посланиями, где весьма сочувственно как бы отзывался о западноевропейской практике инквизиции, говорил о том, что неплохо бы и нам что-то вот такое вот ввести. Но, по сути дела, то, что призывы Геннадия привели, в конце концов, к реальному истреблению лидеров-еретиков, процессу 1505 года и сожжению их руководителей. Это был исключительный факт в истории Русской Православной Церкви.
Андрей Юрганов, историк.
Человек средневековый верил в то, что очень скоро наступит второе пришествие Христа, и мир завершит свое земное существование. Человек в это верил, веками верил, ждал эти даты, когда они наступят, когда это произойдет. Соответственно, и менялась его оценка настоящего, будущего, прошлого, собственной жизни.
Дмитрий Харитонович.
1492 год – это 7000-й год от сотворения мира. А поскольку по Писанию для Господа тысяча лет как один день, то, значит, создан мир был за неделю, просуществовал неделю, значит, он вот-вот должен кончиться. 1492 год – это изгнание мавров из Испании, то есть как бы освобождение, во всяком случае, западно-христианского католического мира. Простите меня, 1492 год – это год открытия Америки. А в чем смысл, как понималось, земной истории? «Идите и научите все народы», — сказал Господь. До сих пор это было невозможно, потому что не все народы были известны. Теперь Америка открыта, народы все известны, значит, мы их обратим в христианство, и смысл земной истории тоже закончится.
Андрей Юрганов.
В 1648 году была опубликована книга о вере, которую благословила Русская Церковь, и в которой в 30 главе говорилось буквально, что в 1666 году произойдет вот это самое второе пришествие Христа, зло будет наконец побеждено и так далее. Буквально описывались все эти события будущего. 666 – это число Антихриста. Ясно, что Антихрист придет. Но трудно сейчас мне, конечно, объяснить всю специфику средневекового миросозерцания, но поверьте, что главным признаком, и в это свято верил средневековый человек, считалось наступление беззакония. А поскольку в беззаконие всегда верится, то считалось, 1666 год принесет с собой всякое зло, зло умножится, явится Антихрист, наступит последняя схватка со злом, и вот после этого явится только Христос, который вступит в эту последнюю схватку. Когда эти ожидания снова, так сказать, прошли, когда ничего не наступило, вот тогда началось очень тяжелое, очень медленное отрезвление.
Дмитрий Харитонович.
Замечательный французский историк Жан де Люмо показал, что как раз 15, 16, 17 века – это не только эпоха Возрождения, раннего Просвещения и так далее. То есть, как мы привыкли считать, эпоха светлых, радостных надежд – это еще эпоха великих страхов. Потому что не забудем, что именно в эту эпоху, что называется, выковывалась цивилизация нового времени, а значит, уже тем самым разрушалась традиционная цивилизация средних веков, да и в определенном смысле даже, может быть, гораздо более древних времен. А, простите меня, любой слом цивилизации, как правило, за исключением относительно узкого круга элиты в этих переменах, активно заинтересованного, воспринимается как некий страх, как распад привычного мира. Перед человеком открыты все пути. Мы знаем действительно самые невероятные карьеры, когда благодаря там хорошему почерку, истинно римскому почерку, сын сапожника Томмазо Перетончелли становится папой Николаем V. Мы знаем, когда, там, я не знаю, внебрачный сын трактирной служанки и священника Эразма Роттердамский является князем наук. Опять-таки, внебрачный сын нотариуса Леонардо да Винчи, великим ученым, художником и так далее, и так далее, и так далее. Все так. Действительно. Карьеры возможны и вне Италии, не на гуманистическом поприще, когда Бродобрей Оливье Ленен становится первым советником, скажем, короля Франции Людовик XI. Все это так. Но ведь когда перед человеком открыты пути, это означает, что он должен выбирать. Но ведь это значит возможность и проиграть в этом самом выборе. Ариосто писал, что он не хочет жениться, потому что тогда он не мог бы стать священником, и не хочет принимать сан, потому что он тогда не мог бы жениться. Вы понимаете, возможность выбора для него была важнее самого акта выбора. Ладно, Ариосто шутил, вот он реальная судьба великого Рафаэля. Папа предлагал ему кардинальскую шляпу, кардинал Бибиена предлагал ему свою племянницу с колоссальным приданым. Он хотел выбрать сразу все, но смог это сделать, простите, только в смерти, в буквальном смысле слова. Он принял на смертном одре постриг и объявил Катарину Бибиена по завещанию своей женой перед Богом. Тем самым она получала там юридические права вдовы, право допускала такие вещи.
В Европе начались массовые процессы над колдунами и ведьмами. Между 1550 и 1650 только в Германии устроили более 30 тысяч таких судов. На теле обвиняемых выбривали волосы, и врачи с помощью игл искали места, нечувствительные к боли. Значит, к этим местам прикасался дьявол. Женщин взвешивали. Способность ведьм летать предполагала меньший вес. Часто почин исходил от крестьян. Община собирала деньги на судебное разбирательство, на оплату чиновников и палача. После казни обычно устраивался банкет. Эти расходы, пишет историк, были высоки и не всегда покрывались имуществом жертв. Дмитрий Харитонович.
Образованные люди прекрасно понимали, что волшебство бывает только в сказках, что никаких волшебниц быть просто не может. Следовательно, ведьма не есть более или менее безобидное существо, а чудеса она может, или квази-чудеса, или видимость чудес, творить только в связи с связью своей с дьяволом. Она есть пособница дьявола. Вот, собственно говоря, причина преследования ведьм. Ведь не забудем, что описание всяких шабашей, встречавшихся и в молоте ведьмы, в особенности вот в известной булле «Сумис дезодорантис», оно почти не отличается от описания в пособии для исповедников епископа Вормского Бурхарта еще XI века. Но там вера в это осуждается. Вера – это столь тимулей. Глупые женщины только в это верят, как настаивает епископ, образованный епископ. Тогда как потом осуждается именно неверие, потому что само неверие уже является знаком того, что это некая связь с дьяволом. Так что само по себе распространение образования еще ничего не гарантирует.
Андрей Богданов.
Вся Европа была покрыта кострами. Причем, подчеркиваю, что это уже не средние века. Настоящие зверства инквизиции на Западе начались именно, когда хлынуло просвещение. Причем реформация в Германии, которая должна была, казалось бы, сбросить вот это вот иго духовное, подкрепленное инквизиционными возможностями, когда тебя могут схватить на дыбу и, значит, пытать и сжечь. Оказывается, реформаторы жгут ничуть не меньше традиционной инквизиции. У них это уже не называется инквизицией, то есть это другое учреждение, другие учреждения. но жгут даже в Швейцарии. Швейцария – самая свободная страна, республика. И вся Швейцария в кострах. Процессы над ведьмами, они опубликованы. Собственно, самое страшное в них – это то, как уничтожение противника пытались изобразить в виде какого-то разумного предприятия, спора и дознания.
31 октября 1517 года невысокий человек в одежде монаха ордена августинцев прибил к двери к дворцовой церкви в саксонском городе Виттенберге большой лист бумаги. Монах был профессором местного университета, звали его Мартин Лютер. Текст содержал 95 тезисов, направленных против индульгенций. Индульгенции, удостоверения о прощении грехов, продавались за деньги от имени папы. Лютер назвал это безнравственным. Римский папа Лев X поначалу объявил тезисы бредом немецкого монаха, упившегося пивом, но религиозная война разгоралась и привела к разделению церквей. Дмитрий Харитонович.
Взорвался нешвенный хитон. Единая церковь предстала уже в виде нескольких. Это тоже, простите меня, проблема выбора. Перед человеком стала совершенно четкая и ясная проблема, что нужно определиться. Да, конечно, конечно. Огромное количество людей выбирало по традиции, потому что в данном регионе их правитель выбрал именно эту веру, а не другую. Я готов со всем этим согласиться. И все равно проблема выбора... А это, простите меня, могла быть еще и проблемой спасения, то есть проблемой, опять-таки, выбора между адом и раем. Вот вам увеличение страхов и отсюда желание, я прошу прощения за современный термин, желание в любом смысле твердой руки, руки, которая заставит тебя пойти по правильному пути. Еще от блаженного Августина это известное выражение из Евангелия от Луки «Compelle entrare» – «заставь войти».
На волнах «Радио Свобода» передача «Инквизиция по-русски».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Инквизиция по-русски из цикла «Россия как цивилизация». Тайная канцелярия, возникшая в связи с побегом царевича Алексея за границу, не была учреждением масштабным. В ее состав по всей стране входило 25-30 человек. Но страх перед ней делал ее всевидящей и зловещей. За полвека ее работы в архиве тайной канцелярии накопилось всего-навсего 200 с лишним дел. Масштабы деятельности этого ведомства не соответствовали тому влиянию, которое оно оказывало на умонастроение общества. С восшествием на престол Елизаветы Петровны смертная казнь в России была отменена. На дворянское общество это оказало огромное влияние. Значение доноса в России. К началу самостоятельного правления Петра I просвещенных людей пришлось приглашать из Европы, поскольку свои, русские, были практически все истреблены по доносам своих соратников. «Инквизиция по-русски». Передачу подготовила Елена Ольшанская, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 3 июня 2001 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Инквизиция по-русски» из цикла «Россия как цивилизация». Вот как описывает современник публичную казнь Жерара Балтасара, испанского фанатика, убившего принца Вильгельма Оранского за его союз с протестантами. В первый день приговоренного привели на площадь, где был приготовлен чан с кипящей водой, куда опустили руку, нанесшую удар. На следующий день эту руку отсекли, она упала к ногам преступника, и он ее отбросил ногой так, что рука упала с эшафота на землю. На третий день ему терзали железными крюками сосцы и переднюю часть руки. На четвертый день также пытали сзади, от оставшейся руки до ляжек. В последующие 18 суток этого человека продолжали мучить без перерыва. Наконец его колесовали и били дубиной. Но еще 6 часов после этого он был жив и просил воды, которой ему не дали. Тогда стали уговаривать лейтенанта закончить это дело и задушить преступника, дабы он не впал в смертный грех отчаяния и не погубил этим свою душу. Это было в 1584 году. Андрей Богданов.
Просвещенный князь Василий Васильевич Голицын, который знал кучу иностранных языков, там свободно на них читал, писал, общался с иностранцами, обнаружив вдруг, что в Россию приехали коммунисты с Запада, даже не подумал обратиться к православной церкви с соответствующим вопросом, а насколько они, собственно говоря, ортодоксальны. Нет. Князь Голицын собрал консилиум из польского ксенза, католика, лютеранского патера и священника кальвинистского. И вот они втроем, собственно говоря, объяснили, что Квирин Кульман, Кондратий Нордерман и иные им сочувствующие не принадлежат ни к одной ветви ортодоксальной христианской церкви, а являются представителями вот такого опасного религиозного направления, которое подразумевает отмену всякой власти, общности имуществ. И тогда именно князь Голицын, мотивируя приговор вот этой консультацией священников, но не православных, повелевает сжечь их всех на костре и останавливает продвижение коммунизма из Западной Европы к нам, ну, почти на 200 лет.
Дмитрий Харитонович.
Я полагаю, что это были менониты от голландского священника Менна Симмонса. Это некая мирная ветвь анабаптистов, знаменитых 16 века, возникших в эпоху религиозных войн, и в первую очередь в Германии. Из представлений о равенстве всех душ перед Богом, опять-таки жестко поставленных Лютером, они вывели положение о равенстве всех людей. Здесь было безусловно эсхатологические идеи, идеи возможности достижения тысячелетнего царства Божия здесь и сейчас, и при том силою. А ведь в этом царстве не будет понятия «мое» и «твое». В этом смысле они действительно были коммунистами, отрицая любую собственность, причем обязательная для всех, не для определенного узкого круга людей монашеского состояния. Но для людей всех, вплоть до, это особенно любило их полемизировавшие с ними, их противники обожали именно на этом заострять свое внимание, вплоть до общности жен.
Менониты, так неудачно приехавшие в Россию в конце 17 века, считали, что свет придет с Востока. Эта секта существует и сегодня, но коммунистические идеи давно не проповедует. В 1717 году в связи с бегством царевича Алексея за границу Петр I создает специальный орган политического дознания – тайную канцелярию. Ольга Елисеева, писатель-историк.
Пушкин когда-то в «Борисе Годунове» очень важную вещь проговорил. Чем мы сильны? Не польской подмогой, а мнением, да, мнением народным. Так вот, мнением народным тайная канцелярия была чрезвычайно сильна. Тайная канцелярия как бы работала по тем делам, которые подпадали под такой принцип «слово и дело государева». Он известен с конца XVI века, и он означал, что любой человек, которому известны какие-то факты, касающиеся злоумышления на государеву особу, ее здоровье, значит, жизнь близких членов царской фамилии и так далее. Вот он имел право в любом публичном месте выкрикнуть все, что он знает. Он получал за это иногда плату, иногда оказывался, как это часто бывает вот в любой инквизиционной практике, иногда он оказывался свидетелем, а потом и подельником. Так бывали такие случаи. Тайная канцелярия имела очень узкий круг сотрудников. Нам сейчас это очень сложно понять. Мы привыкли к огромным ведомствам, надзирающим за гражданами. Так вот, вот эта тайная канцелярия, действующая фактически в течение полувека, у нее было в разное время не более 30 сотрудников, как вы понимаете, по всей стране. То есть они держались в 2-3 крупных городах, не более того. Там накопилось очень немного дел, порядка там нескольких сотен, 2-3 сотен дел. То есть масштабы деятельности этого учреждения совершенно не соответствовали тому влиянию, которое оно оказывало на умонастроение общества. Сам факт существования тайной полиции, которая могла надзирать буквально за всеми сферами жизни человека того времени, но с одной стороны пугала обывателя, с другой стороны создавала для него ощущение собственной безопасности. То есть никому не хотелось попасть в тайную канцелярию, но и отказаться от подобного рода учреждения общество было в этот момент еще не готово. И перелом произошел именно в царствовании Елизаветы Петровны, когда императрица поклялась никого не карать смертью в ночь своего переворота и в течение 20 лет исполняла вот это обещание. Мы недооцениваем, какую колоссальную воспитательную роль на общество того времени оказало само пребывание России в условиях отказа от смертной казни. В условиях, когда жизнь, имущество подданного было гарантированным. Он чувствовал себя более или менее спокойно, что его не схватят, не поволокут никуда и как бы не отнимут то, что он накопил. Вот пребывание в состоянии покоя и безопасности, оно повлияло на русское дворянское общество очень странным образом. Уже к концу царствования Елизаветы Петровны отношение к тайной канцелярии резко изменилось. Вот из состояния органа защиты только один страх и отвращение.
Андрей Богданов.
Инициативным документом наших как бы следственных дел по поводу инакомыслия был донос. Мало сказать, что это неувидаемый жанр. Юридически именно с доноса начиналось любое дело. А кто писал донос? Практически всегда, без исключения, их писали те люди, которые находились на одном уровне грамотности и как бы способности мыслить. То есть коллеги. Интереснейшая картина наблюдалась у нас в конце 17 века. Времена просвещенного царя Федора Алексеевича. В Москве появляются десятки просветителей, глубочайше образованных людей, причем на самом высоком европейском уровне, учившиеся за границей или учившиеся по книгам в России. Возникает проект основания университета, причем автономного, что преподаватели этого университета уже тоже есть в России. Через 20 лет, где-то к 1700 году, к началу, к первым годам самостоятельного правления Петра, все без исключения эти просвещенные люди или казнены, или сосланы. Что произошло? Не только церковная, но и светская власть не инициировала ни одного дела, по которому все они пострадали. Все дела были заведены на основании доносов наших первых интеллигентов друг на друга. И когда Петр задумался о том, что все-таки Россию необходимо просвещать, он оказался вынужден приглашать специалистов из-за рубежа, потому что свои истребили друг друга начисто. Но это мне напоминает некоторые события в государственных учреждениях и в научных институтах советского времени. Большевики, естественно, писали друг на друга. НКВД сажало, МВД затем сажало друг друга и всех остальных. Среди историков все до единого академики, если не сидели, то, по крайней мере, высылались за 101 километр.
Дорогая мама, мне 15 лет. И я собираюсь вступить в комсомол. Я должна знать, виновата ты или нет. Я все думаю, как ты могла предать нашу советскую власть. ведь нам было так хорошо. А может быть, ты не виновата? Тогда я не вступлю в комсомол и никогда за тебя не прощу. А если ты виновата, то я больше не буду тебе писать, потому что я люблю нашу власть и врагов буду ненавидеть, и тебя буду ненавидеть». Мать ответила: «Я виновата. Вступай в комсомол. Это в последний раз я тебе пишу. Будь счастлива». Великий инквизитор, персонаж поэмы, сочиненной Иваном Карамазовым, молодым героем Достоевского, говорит вновь сошедшему на землю Христу: «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться, и чтобы непременно все вместе. А тот, кто захочет, чтобы пред ним преклонились, должен иметь в распоряжении три вещи – чудо, тайну и авторитет». Людмила Сараскина, литературовед.
Для Достоевского вопрос социализма – это не рабочий вопрос. Это не вопрос средств собственности, управления собственностью, распределения собственностью. Это вопрос сведения неба на землю. И те социалисты, которые придут в Россию управлять государством, они прежде всего скажут не о плановом хозяйстве, не о социалистическом распределении и о социалистическом труде, не о социалистической собственности и о прочих чисто экономических терминах, а они скажут прежде всего, что мы вместо Христа, вот был Христос, и было его создание, было его устройство, была его модель мира. Теперь мы пришли, теперь Бога больше нет, пришли мы. И вот мы вместо Христа. Вот это идея и модель русского социализма.
Андрей Богданов.
Сергей Михайлович Соловьев в дневнике своем писал, что с ужасом читает о том, как народ в фольклоре относится к Ивану Грозному. Ведь это страшный убийца. И в фольклоре отражена эта его черта. И вместе с тем народ выражает некое восхищение. Но не это испугало Сергея Михайловича, а то, что он сам в себе, как он написал, почувствовал такое же отношение к Ивану Грозному, что он тоже временами им восхищается. После Соловьева похвалить Ивана Грозного среди образованных людей было практически невозможно. Но прошло буквально совсем немного времени, и в том же, во второй половине XIX века у нас появляются высокообразованные люди, которые начинают хвалить Ивана Грозного. К концу XIX, начало XX века миф об Иване Грозном в исторической литературе, даже в научной, уже создан. Сталин ничего тут не придумал. Он опирался на труды дореволюционных историков, а исследования моих коллег в Институте российской истории советского времени. И из низов идут требования массовые больше репрессировать. Ведь если сейчас вы дадите возможность, значит, писать и немедленно сажать, уверяю вас, картина будет не менее страшная, чем в 30-е годы.
Трагедия русского большевизма, заметил Николай Бердяев, разыгрывается не в дневной атмосфере нового времени, а в ночной стихии нового средневековья. Коммунизм требует сакрального, священного общества, сакральной, священной, по сути, религиозной культуры. «Суд должен не устранить террор», – писал Ленин в 1922 году. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Андрей Богданов.
Террор – это ужас. Это не просто убийство. Знаете, как всех не перестреляешь. Хотя опричники пытались. Иван Грозный даже проводил рейд на Тверь, Торжок, Новгород, потом Ивангород, Ямкопорье. Потом дошел до Пскова, когда пытался истреблять все население поголовно. В 570 году опричники шли таким татарским загоном, тем, чтобы никого не пропустить. Но учитывая, что население наше все равно разбегалось и пряталось, сжигали зимой, дело было, все сжигали, прежде всего уничтожая запасы. Запасы зерна, убивали весь скот, даже кошек и собак. с тем, чтобы те, кто спрятался, все-таки погибли от голода. Опричнина устрашила население настолько, что удавалось его грабить с помощью налогов, очень серьезно разорять, снижать рождаемость. Народ действительно очень умирал от голода в голодные годы. Вы понимаете, да, чтобы люди отдавали последнюю, после этого помирали, нужно очень сильно устрашить. Ты потом сам состав опричнины, она же не была одинаковая. Он менялся раза четыре, по крайней мере, когда вырезались начисто подручные. Ну, мы знаем это и по 20 веку. У нас меняются постоянно главные палачи и весь штат практически. Почему, собственно говоря, царствование Ивана Грозного начинается колоссальными победами, завоеванием Казани, Астрахани, почти уже подготовлено завоевание Сибири и Крыма, а кончается великим разорением государства, когда какие-то ничтожные шайки литовцев и казаков грабят вплоть до Вологды и Устюга Великого. Кстати, православная церковь значительно смелее выступала против опричнины. Ведь у нас два митрополита было казнено.
Глеб Елисеев.
Я не вижу никаких перспектив повторения чего-либо подобного вообще, как в сталинские времена. То, что происходило в 30-е годы, это было достаточно грубо. И я не могу прогнозировать, вот, в общем, не хочу прогнозировать сейчас обращение в какую-либо форму средневековья, скажем, превращение в что-то подобное Исламской Республики Иран, той же самой, где тоже шли процессы достаточно бурной европеизации, вот, где Шах делал достаточно много для своего народа, действительно, в прямом смысле много делал. Реформы Шаха, они приносили благоденствие, благоденствие широким массам. Рабочие там, например, были вполне, значит, самые довольны по сравнению с тем, что они столкнулись, соответственно, после того, как Хомейни укрепил свою власть. Тем не менее, возмущение, недовольство вот этим вот процессом, оно все больше нагнеталось, в результате получилась вот эта вот исламская революция, которая действительно отбросила Иран на несколько столетий назад. В отношении России это не прогнозирую, благодаря тому, что в первую очередь у нас нет основы, нет того слоя, который вот мог бы обеспечить вот это возвращение к Средневековью. У нас в стране нет крестьянства. Это слой в наибольшей степени укрепленный в природе, а слой в значительной степени зависимый от влияния, от воздействия вот этой вот природной жизни. А ведь, скажем, любовь к лидеру, вот любые массовые действия, там, неорганизованные восстания, в результате которых там приходится усмирять жесткой государственной власти, в результате которых, собственно говоря, получается диктатура. Любая диктатура – это, значит, ответ на такой неконтролируемый разгул социальных, в общем-то, разгул масс. У нас сейчас практически нет ведь сопротивления вот тем рыночным реформам, которые проводились при Ельцине и которые проводятся, несмотря ни на что, сейчас. Горожанин – это всегда рационалистически мыслящий человек. Это человек, который привык рассчитывать свои действия. Привык к тому, что если он неправильно повернет, значит, кран, то вода зальет его квартиру. Что если он сунет два пальца в розетку, его убьет электричество. Вот. Соответственно, он привыкает к тому, что если он там выйдет на улицу, начнет все громить, то придет городовой и даст ему, соответственно, по голове дубинкой.
Андрей Богданов.
Россию каждый раз власти приходилось завоевывать. И вещий Олег пришел и установил, так сказать, дани. Но уже князю Игорю, сыну Рюрика, воспитаннику вещего Олега, пришлось за данью ходить в военные походы. И, как вы помните, это плохо кончилось. Его поймали такие древляне и за жадность разорвали между двух вообще деревьев. И тогда княгиня Ольга установила, наконец, дани и погосты. То есть установила места сбора дани, размеры ее конкретные. Но странное дело, внуку ее Владимиру Святому опять приходится ходить и завоевывать. И потом мы видим раз за разом, но же наиболее выдающиеся, как бы, князья, а, как известно, самый выдающийся государственный деятель – это тот, кто больше всего назавоевал и особенно наубивал, они опять завоевывают. У нас Юрий Долгорукий завоевывает, Дмитрий Донской. Казалось бы, Дмитрий Донской объединил вокруг себя, разбил Мамая, да, через 3 года Москва сожжена Тахтамышем, и несколько поколений еще московских князей продолжают завоевывать страну. Иван III у нас завоевывает Россию. Василий III у нас завоевывает Россию. Иван III уже якобы называется царем, а Василий III все еще великий князь московский. Сын Василия III, Иван IV Грозный, опять завоевывает страну. И к концу XVII века все уже абсолютно сложилось, хотя, конечно, помните, после смутного времени Михаил и за ним Алексей укрепляют, наконец, новое государство, государство Романовых, Великую Россию, к которой прибавляются малые белые. Федор Алексеевич превращает эту Россию и фактически, и в чине венчания своего на царство в империю. Через 25 лет Петр I называет себя, подчеркивает, что он первый, принимает титул отца Отечества, императора и так далее, фактически заново завоевывает страну. Опять колоссальные жертвы. 20 век, казалось бы, мы о нем теперь уже все знаем. Гражданская война, большевики завоевали власть, она уже утвердилась. У нас идет новая экономическая политика, потом коллективизация и так далее, и так далее. И самые страшные репрессии обрушиваются на страну. 1937 год, когда, казалось бы, власти лично Иосифа Виссарионовича и его команды уже ничего не угрожает. Тут он понимает, что страну надо завоевывать. Опять колоссальная война, опять колоссальные жертвы. Ну что ж, вот это такая особенность. Сил власти в России никогда не доставало для того, чтобы достаточно эффективно править, не ударяясь в террор. Ведь террор – это на самом деле жест отчаяния. Если у вас есть достаточно сил, чтобы держать народ в достаточном повиновении, вам не нужно всех убивать. Если у вас таких сил еще нет, и вы даже не можете вырезать, собственно говоря, население, все, вы должны его запугать.
Это был историк Андрей Богданов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Инквизиция по-русски» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся. И к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел. Что ты шефа травишь? И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди В России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».